рассматриваем 2 Тимофея, сегодня 3-4 глава. И как я уже говорил, что эти послания, это пастырские послания апостола Павла, да, к своему сыну, духовному ученику Тимофею, то есть тому человеку, кто по сути после апостола Павла подхватил эстафету Евангелия, ну как бы в своем, и понес ее дальше. И потому, опять же, друзья, мы всегда должны помнить вот смысл этих пастырских посланий, да, в том смысле, что всегда должен быть ученик, всегда должны быть последователи, всегда должны быть те люди, которые после нашего отшествия сохранят это слово и понесут его дальше до пришествия нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. И потому, друзья, еще раз мы говорим, должны быть очень внимательны, потому что это послание, я напоминаю, было написано уже в тот момент, когда Павел понимал, что уже близится его время отшествия. И, естественно, мы понимаем, да, что любой человек, когда понимает, что уже его время подходит к концу, то, естественно, он пытается поставить и как бы оставить самые важные слова, проставить самые важные акценты, которые как бы нужны последующим поколениям учеников, которые будут выполнять свое предназначение. Итак, друзья, 3 глава с 1 стиха читаем. «Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержанны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщены, более сластолюбивые, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Итак, друзья. Опять же, посмотрите, друзья, что Павел говорит. Павел говорит то, что говорил Иисус Христос в Евангелиях, которые мы рассматривали раньше. Да? То есть, посмотрите, к чему будет, друзья, катиться этот мир. Этот мир будет катиться только как бы к негативному развитию сценария, да, будем так говорить. То есть, на сегодняшний день мы почему-то с вами видим, что многие верующие, они почему-то в своих проповедях, в своем понимании, они вот как бы призывают, мы церковь, мы должны поменять мир к лучшему и так дальше. Но, друзья, мы должны с вами понимать, что это абсолютно точка зрения не соответствует Писанию. Потому что мир не изменить к лучшему. Еще раз мы говорим, мир, он будет катиться и придет к своему финалу через то, что придет Антихрист. И только потом явление, второе пришествие Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа. Поэтому задача церкви, еще раз я повторяю, она заключается в том, что через проповедь Евангелия мы должны найти тех людей, которые дети Божьи, которые отзовутся на этот призыв, на это слово, последуют за этим словом, получат спасение и войдут в Царство Небесное. Поэтому, друзья, то, что сейчас происходит, оно не должно нас удивлять. Еще раз я говорю, это естественное развитие событий, которые должны быть. Еще раз я говорю, об этом говорил Христос и, естественно, об этом подтверждает Павел. То есть на сегодняшний день, друзья, если мы с вами посмотрим эпоху после Рождества Христова, да, от Рождества Христова, то мы с вами, в принципе, можем, так сказать, выделить особенные 2 момента упадка, да. Первый момент это так называемые темные века, примерно с 8 века и до 13-14, ну, то есть примерно где-то 600-700 лет. То есть в чем была тьма того времени? Вот здесь парадокс, да, эта тьма, как бы еще ее можно назвать религиозной тьмой. То есть, с одной стороны, люди вроде бы были все, как сказать, набожены, да, религиозные, все признавали существование Бога и так дальше. Но когда касается вопрос, как они понимали веру, как они относились к вере, как они понимали, ну, взаимоотношения Бога с человеком и так дальше, да, то мы с вами видим, что, ну, ужасное противоречивое учение было, да, которое вообще было не по Писанию. Вы помните, в то время Писание было людям недоступно, да, и те люди, которые его, может, где-то читали, очень страшно его искажали и, по сути, жили чем? Выдумками и так дальше, да. То есть, вы помните, католическая церковь, она дошла до индульгенций, когда тебе какие хочешь грехи, буллой папы, да, прощались за деньги и так далее. Поэтому, друзья, то есть это первые темные времена. И вот я еще раз, здесь парадокс. Люди религиозные, но при этом полная тьма. Как Бог разрушил эту тьму, мы с вами помним, да, через реформацию. То есть были посланы люди от Бога, которые что? Которые получили откровение от Бога, подняли, как говорится, Слово Божье, подняли, опять же, послание первоапостольских церквей. И, естественно, пришли к тому, что ну, было изложено учение, то есть, по сути, возврат к начальному учению, да, которое утверждало единственность Христа, ну, я в базовых вопросах, и единственность Писания. Еще раз я напоминаю, друзья, мы сегодня говорим с вами о западной, восточной протестантской школе богословия. Вот мы с вами протестанты. Еще раз я напоминаю, почему мы протестанты. Потому что православные католики говорят, что Библия это как бы не полнота Писания. Есть еще предания, которые наравне с Писанием. Мы протестуем против этого, мы говорим только Писание, только Слово Божие. Католики и православные говорят, что Христа для спасения человека недостаточно. Мы также против этого, мы говорим всецело и достаточно его жертва и его подвиг. Поэтому, друзья, еще раз я говорю, вы должны понимать, почему нас называют протестантами, против чего мы протестуем, да. И мы видим как бы второй этап вот этих последних тяжких времен, да. И если те первые тяжкие времена, они базировались на религии, то сегодня мы с вами видим, что вот эти тяжкие времена, они базируются на безбожии, да. То есть, по сути, сегодня вера отвергается. Вносятся различные учения, ну, я перечислять не буду, их много, ну, миллионы, да. Но как основа мы с вами сегодня говорим, чем движется мир, да, это мамоны, это сребролюбие. Это такая универсальная религия, которая подходит для любого человека в любой стране мира. То, что сатана тоже очень сильно активно внедряет. Поэтому мы с вами видим, да, что в последнее время мир, он будет катиться, как говорится, под откос, будет меняться моральные ценности и так дальше. То есть человечество будет более и более впадать как бы, в отрицательные вещи. Мы сегодня с вами этого наблюдаем. Да, достаточно телевизор включить, кого там только не увидишь. Да? Бородатых женщин и так далее и тому подобное. Да? Ну, то есть опять удивительного ничего нет. Поэтому, друзья, самое страшное, вот то 5 стих, смотрите, имеющий вид благочестия, силы же его отрекшие. То есть, другими словами, кроме того, как будет мир охвачен безбожием и сребролюбием, несмотря на это, будут люди, да, которые как бы будут говорить, что они верят, что они знают Бога, то есть они будут морально правильные, с каким-то таким, знаете, правильным поведением, имеющие вид благочестия, похожи на верующих, да, но силы его отрекшись. Друзья, в чем сила благочестия? В чем сила верующих людей? Это Христос. И если люди сегодня как бы называют себя верующими, но не понимают Христа, не понимают его жертвы, его подвиг, их учение, оно вообще против завета, против Христа, против его подвига, тогда, естественно, это только вид благочестия, но в котором абсолютно нет сил. Поэтому, друзья, пусть Бог благословит, чтобы вы это хорошо понимали и разумели. Дальше читаем. Сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы, обольщают женщин, утопающих во грехах, водимыми различными похотями, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. Как и Ани и Амри противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. Итак, друзья, дальше апостол Павел говорит, что вот эти люди, которые имеют вид благочестия, но силы его отрекшись, они имеют такую интересную привычку, будем так говорить. Они вроде как бы постоянно учатся. Они закончили одно богословское заведение, другое, у них куча грамот, куча дипломов и так дальше. Но при этом все, что они хотя постоянно учатся, но не могут прийти к познанию истины. И здесь приводит Павел пример Иани и Иамбри, противились Моисею. Кто это такие люди, друзья? Помните двух волков в Египте, которые противились Моисею? Вот это имена по иудейской традиции Иани и Иамбри. Как те противились Моисею, так и сии противятся истине, люди, развращенные умом, невежды в вере. То есть, понимаете, да? Люди много учатся, имеют вид благочестия, силы его отрекшись, то есть Христа вообще не понимают при всем при этом. И эти люди что делают? Они будут противиться истине, то есть противиться Христу, противиться Евангелию, противиться его жертве, его подвигу. То есть люди, развращенные умом и невежды в вере. Но они немного успеют, ибо их безумие обнаружится пред всеми, как и с теми случилось. То есть, другими словами, друзья, отличительная черта и особенность этих людей мы видим, в чем будет заключаться. Эти люди не смогут объяснить свою веру, они не смогут объяснить, во что они верят. Я имею в виду объяснить по Писанию, по Слову. То есть это будет лишь голословные заявления, которые не имеют никакой под собой почвы. Поэтому еще раз мы с вами видим, что мы должны понимать, что будет. Будет моральное падение мира, да? Будет распространение лжеверующих, лжеучителей и так дальше. Поэтому, друзья, всегда надо быть к этому внимательным. Дальше. «А ты последовал мне учений, житии, расположении, вере, великодушии, любви, терпения, в гонениях, страданиях, постигших меня в Антиохии, Иконии и Листрах. Каковы гонения, и я перенес, и от всех избавил меня Господь. Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь». То есть, посмотрите, Павел хвалит Тимофея, да, за то, что Тимофей верен своему призванию. То есть, он понимает и исполняет свое предназначение. Смотрите, первое, он говорит, ты последовал мне в чем? Первое, в учении. То есть, самое главное, друзья, быть последователями в учении. Потому что, еще раз, мы с вами должны понимать, что, чтобы нам понимать Бога, чтобы нам знать Бога, нам нужно учение Иисуса Христа или учение апостолов. Да? И обязательно должны быть люди, которые нам это учение могут передать и могут донести. Поэтому всегда мы должны исследовать учение. Дальше. Житии, расположение, вере, великодушие, любви, терпения. То есть Павел подчеркивает, да, что Тимофей полностью вместе с апостолом Павлом во всех сферах его жизни, он стал участником что? Всемирной евангелизации. Исполнение воли Божьей, распространение Евангелия Христова и распространение Слова Божьего, Завета Христа. И также подчеркивает, что смотрите, Тимофей последовал и в гонениях, и страданиях, и так дальше. То есть, другими словами, опять же, мы видим, да, друзья, что сегодня у нас очень благоприятное время. Сегодня за Христа не гонят, страдать сильно, по сути, не надо. Просто веруй, вникай, рассуждай. Сегодня, благоприятнейшее время. На то время, друзья, вы сами понимаете, времена жесткие были, могли голову срубать, могли кости попереламывать. То есть, все серьезно было. Тем не менее, мы видим, да, что это люди действительно поверили во Христа, поняли, и решили исполнять свое предназначение. И Павел объясняет, что все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы. То есть мы с вами уже много об этом говорили, я просто кратко. Если человек правильно живет, исполняя волю Божию, естественно, есть определенная личность, которая что будет делать? Которая будет противиться, да? Которая будет против. Поэтому, друзья, опять же, мы с вами должны понимать, злые же люди, обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь, да? А ты пребывай в том, чему научен и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом, ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасении верой во Христа Иисуса. Итак, друзья, дальше посмотрите. Павел говорит, что злые люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и заблуждаясь. Почему эти люди будут преуспевать во зле, друзья? Потому что что нужно вводить в заблуждение других людей. Вводя в заблуждение, естественно, они будут заблуждаться сами. А Павел говорит, а ты пребывай в том, чему научен, и что тебе верено, зная, кем ты научен. Притом ты из детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Итак, друзья, вот смотрите, очень интересная вещь. Павел говорит, в отличие от этих людей, нужно в чем пребывать? Нужно пребывать в том, чему мы научены. И научены из чего? Да? Из Писания. Вот он приводит пример Тимофея, говорит, причем ты из детства знаешь священные Писания, которые могут умудрить тебя во спасение верой во Христа Иисуса. Итак, друзья, посмотрите, интересный момент. Когда Тимофей был маленький, был ли Новый Завет, я имею в виду Писание Нового Завета? Не было. Павел свидетельствует, что Тимофей с детства знал священные писания Ветхого Завета. Друзья, достаточно ли было писаний Ветхого Завета, чтобы умудрить тебя во спасении верой в Иисуса Христа? Вы видите, Павел свидетельствует, и Бог через Павла свидетельствует, что достаточно. Поэтому, друзья, еще раз я подчеркиваю, это очень важный момент и очень важный факт. Если человек хочет действительно понимать Слово Божие, понимать Бога, то, естественно, он должен знать Писание от начала, то есть от Ветхого Завета. И все эти писания, они говорят об Иисусе Христе. И все эти писания способны привести человека к спасению через веру в Иисуса Христа. То есть, опять же, друзья, посмотрите, почему Павел, почему церковь говорит о важности писаний от начала. Потому что именно в книге Бытие, мы с вами говорим, лежит ключ к пониманию Слова Божьего, да, Завета Христа, лежит ключ к пониманию и спасению человека. И мы с вами говорим, что именно если человек понимает Писание от начала, тогда вот будет понятно в более в той полноте, о чем говорит Павел. Да, вот Тимофей, обращаясь о том, что будут времена тяжелые, люди будут преуспевать во зле, здравого учения принимать не будут. Да, то, что нужно стоять за учение Христово, за Евангелие, даже если придется страдать, быть гонимым. То есть суть всего этого, друзья, человек может хорошо понять, при каком условии, если он понимает все от начала. И мы подчеркиваем, насколько это важно понимать. Да, помня, что человек это образ и подобие Бога. Да, помня, что сотворен человек, чтобы пребывать вместе с Богом. То есть Бог должен быть в сердце человека. Мы всегда с вами говорим, что очень часто люди это понимают. Они говорят, Бог у меня должен быть в сердце. Но если спрашиваешь, на каком основании Бог живет в сердце человека, то человеку очень трудно об этом понимать. Да, он говорит, я не знаю, мне так кажется и так дальше. Но вот это, друзья, очень важно, потому что каждый понимает этот стопроцентный факт. Бог должен быть в сердце. Почему так должно быть, друзья? Потому что Бог так сотворил человека. Да? Сотворил так навсегда, то есть сделав человека, сотворив его вечным, для того, чтобы человек вечно пребывал с Богом. Мы с вами помним, так как человек существо разумное, да, и имеет право выбора, то в основу взаимоотношений было положено слово. И только через слово мы можем понимать Бога, видеть Бога, иметь общение с Богом, получать благодать Божью, дары Божьи и так дальше. И мы с вами помним, да, что как раз Бог верил в слово Адаму. И сказал Адаму очень просто, да, Адам, пока ты пребываешь в слове, и слово пребывает в тебе, у тебя все будет хорошо весьма. Откажешься от этого слова, ты смертью умрешь. Потому, друзья, мы с вами должны понимать, что человек был счастлив, и у человека все было хорошо весьма, и мир был совершенный только при одном условии. Если человек живет в слове, и слово живет в нем. А слово Божие мы с вами понимаем, кто это есть Христос. Поэтому, друзья, также мы с вами должны понимать, да, что проблема рода человеческого, почему вот идут все эти события, о которых Павел говорит Тимофею. По одной простой причине, потому что человек отказался от слова. Отказался благодаря кому? Благодаря сатане, который сам захотел быть равным Богу. Да? Чтобы ему быть равным Богу, как это возможно? Только заняв место Бога в человеке и стать Богом с маленькой буквы в кавычках для человека. И чтобы занять место Бога в человеке, что нужно сделать? Нужно упразднить слово. И мы с вами помним, придя к человеку, он сказал, подлинно ли сказал Бог, да? И Ева начала исповедовать свою веру, на что сатана сказал, да, что слово Божье, оно как бы не истина. Он предложил человеку взяться за его слово, которое даст большие результаты, большие как бы благословения для человека. В результате чего человек сознательно отказался от слова и последовал за словом сатаны. В этом есть проблема греха. Через это Адам согрешил, впал в грех. Попал во власть смерти ада, потому что возмездие за грех смерти, и попал во власть сатаны. Не просто Адам с Евой, но мы знаем, да, все его потомки, то есть мы все с вами. С момента зачатия человек имеет статус грешника, имеет греховную природу, он обязан исполнять приговор Слова Божьего, возмездие за грех смерти, то есть быть вечно разделенным с Богом и находиться во власти нечистых духов. К сожалению, друзья, это то, что человечество все получило из-за греха Адама. И вот смотрите, то, о чем мы сейчас с вами говорим, я теперь просто это хочу обобщить. Смотрите, вот вопрос сегодня опять же стоит в том, что человек не может жить без какого-либо слова, да? То есть без какой-либо сформированной идеологии. Идеология формируется только словом. Если человек не знает и не желает познать Слово Божье, да, а пытается жить, ну, какими-то там, я не знаю, каждый, наверное, выбирает свое понимание, свою философию. Но, друзья, вы должны понимать простую вещь. Ведь то слово, которое формирует в нас идеологию и систему ценностей, есть два источника, да? То есть есть Слово Божье и есть другое слово, которое от другого первоисточника идет. И здесь уже человек что выбирает? Он сам выбирает, зачем ему идти. Вот Павел, вот если мы сейчас это все так вот обобщаем, он что говорит? Он говорит, проблема человека в том, что не идут за словом, да? А ты, говорит, если хочешь, как говорится, исполнить волю Божью и сам иметь спасение, жизнь вечную, быть счастливым человеком, то тебе как раз нужно следовать за Словом. Потому что если ты этого не будешь делать, тогда что? Тогда будет очень плохо. И мы с вами помним, друзья, опять же, мы говорим, Слово есть Христос. Как была решена проблема греха человека в Эдемском саду? Бог пришел и сказал, да, радостную вещь. Друзья, вопрос мы с вами говорим, да, скажите, кто первый из людей узнал о празднике Рождества Христова? Кто? Адам, слава Богу, молодцы, да? То есть Бог пришел к Адаму и сказал, да, о том, что грядет праздник Рождества Христова. Сказал, придет семя жены. Все, то есть придет Мессия Христос, придет тот, кто родится без участия мужчин. И мы с вами знаем, о ком идет речь. Конечно же, об Иисусе из Назарете, нашем Господе и Спасителе, который есть Мессия Христос. И Бог взял животное, совершил богослужение с пролитием крови, то есть показал, что без пролития крови не бывает прощения греха. Потому, друзья, весь Ветхий Завет о ком говорит? Он говорил о Христе. Все то, о чем говорили Писание Ветхого Завета, Писание, закон и пророки, все это говорило о Христе. И Павел свидетельствует, Тимофей говорит, ты с детства знаешь это слово, ты в нем был наставлен и научен. И говорит, это слово, оно может тебя умудрить и сохранить во спасении через веру в Иисуса Христа. Поэтому, друзья, мы с вами должны четко понимать, конечный результат слышания Слова Божьего, это что? Это вера и понимание Христа. Понимание, кто такой Христос, для чего Он пришел и что лично для нас Он сделал. Поэтому, друзья, еще раз я говорю, очень важно, чтобы мы с вами держались этого слова. Дальше. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Да будет совершен Божий человек ко всякому доброму делу приготовлен. То есть и Павел здесь подчеркивает, что все Писание, оно что богодухновенно. То есть Писание это не просто какие-то книги, которые написали люди, да? Мы знаем, Петр объясняет, что все эти книги были написаны кем? Людьми, Божьими человеками, которые были движимы Духом Святым. И потому, друзья, мы с вами четко должны понимать, что, конечно, опять я говорю, это право выбора человека. Вот есть точка зрения, например, Слова Божьего на те или иные факты. Да? Есть точка зрения другая. Естественно, еще раз говорю, человеку дана голова. И он должен вникать, он должен рассуждать, он должен анализировать и принимать для себя решение, какой точкой зрения он будет жить и чем он будет руководствоваться. Вы знаете, друзья, Бог нас призывает верить Ему, доверять Ему, да, и идти за Его Словом. И вы знаете, на сегодняшний день есть очень железный факт того, что нам нужно знать Бога и знать Его Слово. Вот посмотрите. То обетование, которое мы с вами читаем из книги «Бытие», которое было озвучено и дано Адаму в Эдемском саду, смотрите, спустя множество времени после того обещания, мы сегодня люди, живущие в Новом Завете, мы с вами видим, что стопроцентное исполнение этого слова. То есть, посмотрите, семя жены, тот, кто родился без участия мужчины, это сегодня свершившийся факт. И вы даже знаете, друзья, что сегодня не просто верующие об этом говорят. Есть наука, история, есть светские люди, которые что говорят? Они говорят, да, действительно, был такой Иисус из Назарета, да, которого называли Христом. Да, действительно, он был распят при Понтии Пилате. То есть, другими словами, мы с вами видим, что даже светская наука, она не может спорить с этим стопроцентным фактом, да, она этот факт признает и озвучивает. Но, друзья, мы, понимая больше, мы с вами понимаем, да, насколько верен Бог, что 4000 лет до Рождества Христова, дав это обетование, Он в сегодняшнем дне его совершенным образом исполнил. И потому, посмотрите, друзья, очень важный момент. Если Писание в этом факте нас не обманули, я думаю, Писание не обманут нас и во всем другом. Поэтому, еще раз я говорю, только изучая Слово, только вникая в Слово, мы сможем с вами глубоко об этом рассуждать, это анализировать, в это вникать и это понимать. Но если человек принимает, конечно, другое решение, это его право, и здесь уже ответственность человека. Итак, друзья, четвертое. Первое. Итак, заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, который будет судить живых и мертвых в явлении Его и Царстве Его. Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху, и от истины отвратят слух и обратятся к басне. То есть опять посмотрите, друзья, Павел о чем говорит, да? Что будут люди, которые здравого учения принимать не будут. То есть, друзья, что такое здравое учение? Здравое учение – это которое, условно говоря, доказано логикой, доказано временем, доказано наукой. Ну, то есть, вот если просто взять, я сейчас почему говорю это с точки зрения даже неверующих людей. Когда неверующий человек приходит, то ведь он все воспринимает логикой, ну, как бы на 100%, да? Ну, в принципе, это правильно. И еще раз я говорю, учение, оно должно быть здраво, оно должно быть логично. То есть показано, почему вот есть, допустим, проблема, есть метод решения. Второй момент, друзья, учение, оно должно быть проверено временем. Здесь мы тоже это видим, да? Христианство уже сколько лет, люди держатся за это слово. И все, слава Богу. И потому, друзья, вот Павел говорит, я заклинаю, чтобы ты что проповедовал слово. Да, настой во время и не во время. Ну и так дальше. То есть опять к чему призывает апостол Павел? Тимофей говорит, важно проповедовать, важно людям разъяснять, важно объяснять. То есть опять мы о чем говорим? Это надо правильно делать, не надо навязывать это людям, да? Но если люди сами хотят послушать, разобраться, то пусть Бог благословит, друзья, чтобы вы всегда это проповедовали, всегда объясняли. И, естественно, не удивляйтесь, если учения принимать не будут. Почему? Потому что, еще раз я говорю, будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. От истины отвратят слух и обратятся к басням. Что значит обратиться к басням, да, друзья? Сегодня вот многие люди имеют свою специфическую веру. Вот верят как бы так, ну, по-своему, да. И когда ты, например, слушаешь это, говоришь, слушай, откуда вы это все взяли? Да, вот сегодня есть много моментов. Откуда вы это все взяли? Вот объясните. Ну, не знаю, так говорят. Или мне так, ну, басни Крылова, да. Крылов тоже говорит, что много кто чего лиса там говорила и так дальше. Да, но это басни, друзья. А есть учение, которое, еще раз я говорю, мы должны с вами понимать. Но, опять же, еще раз мы говорим, это право выбора. Но ты будь бдителен во всем. Переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое. Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом я, добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил. И теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он. И не только мне, но и всем возлюбившим явление его. Итак, друзья, посмотрите. Первое. Вот здесь очень важно. Павел еще раз говорит, да, что говорит, совершает дело благовестия. То есть опять он говорит, призывает Тимофея к пониманию исполнения предназначения. Второй момент, друзья, опять же смотрите, вот Павел, он уже получил откровение от Бога, что его время на земле подходит к концу. И вот это, друзья, очень важный момент мы с вами видим, потому что я верю, что дети Божьи, они будут иметь понимание, когда время подходит уходить с этой земли. И Павел, он как бы подчеркивает итог своей жизни, смотрите, то есть он не говорит, чего я достиг в этой жизни с точки зрения физической, да, он говорит просто, говорит, течение совершил и веру сохранил. Что значит совершить течение, друзья? Мы с вами говорим, что есть евангельское течение по времени, то есть мы сами его приняли от предыдущего поколения, пронесли в чистоте неискаженной в своем поколении и должны что? Передать в следующее поколение. И смотрите, друзья, Павел, вот он свидетельствует, течение я совершил, дальше он говорит, веру сохранил. То есть, несмотря на все обстоятельства жизни, да, Павел говорит, я вот как принял в чистоте, я так и остался верен. И я еще раз говорю, друзья, сегодня, если человеку предложить жизнь апостола Павла, да, то мало кто на такую жизнь согласится. Когда постоянно бьют, по тюрьмам держат, прибивают, ломают, камнями забивают и так дальше. То есть это действительно нелегкая в него жизнь была. Но тем не менее, он говорит, несмотря на все эти обстоятельства, на все моменты, веру я сохранил. И дальше. И теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь праведный, судья в день он. То есть Павел, мы видим, сомневается ли он в своем спасении. абсолютно не сомневается, он имеет четкое понимание, то, что да, я спасен, я иду к Богу. Да? И говорит, что не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. Друзья, что значит возлюбить явление Его? Каким способом Христос явился в этот мир, я имею в виду, с целью нашего спасения? Через рождение Девы, да, возрастание, потом смерть на кресте, воскресение из мертвых. То есть, друзья, если человек возлюбит явление Христа, которое было для чего? Для нашего с вами спасения. Для чего родился Христос и пришел в этот мир, как мы вначале сказали? Для того, чтобы умереть. За кого умереть? За нас с вами, понимаете, да? И потому, если мы это поняли, если мы это приняли, если мы возлюбили это явление, то есть мы поняли, для чего родился Христос, да, для чего Он пришел в этот мир, если мы осознали, насколько Божья любовь к нам грешным, она открыта, то что Бог добровольно взял на себя все наши грехи, которые мы совершили в течение жизни, прошлые, настоящие, будем совершать завтра и послезавтра, потому что никто от этого никуда деться не сможет. В той или иной мере, к сожалению, это неизбежно. Но слава Богу, что Христос сам решил по своей великой любви каждому из нас спасти нас от этого. Поэтому, друзья, если любим явление Его, если течение совершим, веру сохраним, все будет нормально. Держитесь этого слова. Дальше. «Постарайся прийти ко мне скоро, ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику». Итак, друзья, вот... Мы с вами говорили об этом Димасе, да, помните? Сначала в послании Павел его представлял как кого? Как ученика, как сотрудника. Здесь мы смотрим, прошло, ну, так, по времени это примерно, ну, там, условно, в течение 10 лет, наверное, где-то так. Мы с вами видим, что Димас, говоря таким простым языком, сдулся, да? Все, верить не хочу, возлюбил нынешний век. Вы понимаете, что значит возлюбить нынешний век, да? Это все. Отказался от веры и пошел в Фессалонику. То есть, опять же, друзья, вот здесь споры, мнения, можно ли потерять спасение. Ну, пусть, еще раз, мы сейчас не будем об этом спорить, но каждый человек, пусть он просто будет внимательным к Писанию. Вы знаете, я думаю, что если бы Димас не был, как сказать, ну, не был чадом Божьим, Павел бы, наверное, слово бы его не представляло как ученика и как сотрудника раньше, да? Но сегодня мы с вами видим, что этот человек, он полностью отпал. То есть, другими словами, что течение не совершил и веру не сохранил. Поэтому, друзья, еще раз я говорю, я напоминаю, Павел, особенно в этом послании, он ставит акцент на двух вещах. Что нужно человеку? Первое, понять свое спасение и принять. Стать спасенным человеком. Это несложно. Механизм есть для всякого. Второй момент, наверное, сложнее или равный первому, это спасение удержать до момента разделения души и тела. То есть оставаться в вере, не вестись, условно говоря, ни на какие лжеучения, не иметь другую идеологию. То есть любить Христа, а не любить мир. Поэтому пусть Бог благословит, друзья, чтобы мы это с вами четко видели. Дальше. Крискен в Голландию, идти в Далматию. Один Лука со мной. Опять же, Лука, Евангелие от Луки, помните, это врач, да. Опять же мы видим, да, то есть возле Павла всегда были верные люди, верные ученики. Вот Тимофей, Лука. И вот опять, читая Евангелие от Луки, мы с вами знаем, что этот человек, почему Бог дал благодать ему написать это слово, которое мы в сегодняшнем дне имеем. Потому что действительно мы видим, что человек имел веру, да, имел Божью благодать. И когда вот все покинули Павла, Лука до конца оставался с Павлом. И вы же понимаете, ну что такое оставаться с тем человеком, я чуть-чуть историю напомню, это когда Нерон подпалил Рим и обвинил во всем христиан. Ну, 64-й год от Рождества Христова, а вот эти события где-то 67-й. И то есть Павел был обвинен как христианин, естественно, уже готовится секир в башка. Ну, понимаете, и рядом с тобой люди. Это ж любой момент, пришли, а, и ты давай туда же. Одним больше, одним меньше, какая разница. Поэтому, тем не менее, мы видим, Лука оставался до конца. Дальше. Марка возьми и приведи с собой, ибо он мне нужен для служения. О каком Марке говорит, друзья? Евангелие от Марка, ученик Петра, ну, как бы, и который служил и Павлу, и Петру. И вот этот Марк, мы с вами помним, да, его историю? Помните книгу Деяний? Его звали Иоанн сначала, который в первом путешествии, да, он, возникли разногласия, то есть он проявил, так сказать, человеческую слабость, да, И тем не менее мы с вами видим, что этот человек состоялся как ученик Христа, как служитель Христа. И действительно мы с вами видим, что в течение уже времени мы с вами видим, что действительно это воспитанный Богом человек, который служит Богу до конца. Дальше. Тихика послал я в Ефес. Когда пойдешь, принеси Филонь, которую я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожан. Итак, друзья, Филонь — это такой теплый плащ, то есть почему надвигалась зима, холодно было, то есть опять же мы видим, да, Павел также испытывал все вот эти человеческие проблемы, ну так будем говорить, да, то есть холодно было, говорит, плащ не забудь, потому что сидеть в тюряге, где не подогрело ничего, конечно, тяжело, да. Дальше, и книги, особенно кожаные. И вот здесь опять мы видим интересный момент, да, посмотрите, Павел, вот интересный факт. Человек находится в тюрьме, казалось бы, там писать, плакаться, тяжело, помогите, но что он сам пишет послание, он сам утверждает верующих, которые на воле не находятся в таких стесненных обстоятельствах. И второй момент, смотрите, он просит о книгах, особенно кожаных, да. То есть о чем мы видим, что Павел до конца, что сам пребывал в Слове Божьем, да. То есть были книги, которые, ну, были написаны какими-то людьми, и Павел, ну, условно говоря, пребывал в слове, то есть, может, он читал, может, он работал, здесь уже смысл, ну, писал, я имею в виду, эти книги, здесь уже не имеет значения. Факт то, что, посмотрите, до конца своих дней, в чем Павел пребывал? В познании и передаче Слова Божьего, Завета Христа. То есть он четко, правильно исполнял свое предназначение. Дальше. Александр Медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его. Береги его и ты, берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам. То есть, понимаете, да, всегда есть люди особенные, которые противятся Евангелию. Опять не должны удивляться. При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им. Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие, услышали все язычники, а я избавился из львиных челюстей. И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для своего небесного царства ему славу во веки веков. Аминь. Итак, друзья, мы с вами видим, что Павел, тем не менее, как бы делает такой итог. Да, он говорит, то, что сегодня я стою в вере, это чья заслуга? Это только Божье действие, да. Без него я бы ничего не смог, он меня укрепил, он меня избавил от львиных челюстей. То есть здесь проводится, да, параллель с Даниилом. Помните, да, когда бросили в яму, казалось бы, на съедение, а раз Бог защитил, да, от всякого злого дела и сохранить для своего царства небесного. То есть опять мы с вами видим, что Павел в этом смысле всецело, в полноте, уповает только на Бога. Ведь сам ничего не могу, но во Христе все могу. Дальше. Приветствую Прескилу и Акилу и дом Анисифа. То есть опять, кто это, не помню, да, это ученики, это те люди, которые сами вошли в обучение, сами познают и передают Слово Божье, Завет Христа. Дальше. Ераст остался в Коринфе, Трофима же я оставил больного в Милите. То есть опять, друзья, посмотрите географию служения апостола Павла. Да, все крупные города, везде есть ученики, которые проповедуют Евангелие. Постарайся прийти до зимы. Приветствую тебя Евул, и Пут, и Лин, и Клавдия, и все братья. Господь Иисус Христос с Духом Твоим, благодать с вами. Аминь. То есть опять мы что видим, друзья? Множество учеников. И, друзья, как заключение. Прослушав послание, пасторские послания к Тимофею, друзья, какой мы вывод можем сделать, как бы подвести такой итог, итого, да, и всего сказанного, то есть основные мысли. Друзья, знаете, вот очень интересно, когда мы с вами анализируем эти послания два, то мы видим, на самом деле, мысли очень-очень простые. Первая мысль, это что? Это прибыть в Слово. Это исполнять свое предназначение, да, пребывать и передавать Слово Божье. Это назначение церкви, это дело народа Божьего. И этот процесс, он должен быть постоянным. Посмотрите, Павел не призывает ни к чему другому, да. Он говорит, вот это самое важное. Второй момент. Павел объясняет действия сатаны, которое особенно сильно будет проявляться через что? Через лжеучение. через другое слово, которое будет вести человека в другом направлении, отводя его от истины Евангелия, от истины Христа. И Павел объясняет это Тимофею, он говорит, то есть этому противостать можно только одним способом, да, это здравым учением, это правильным словом, которое построено, ну, через объяснение Писания. То есть Павел в послании к Тимофею, он всегда ставит на этом акцент, что ты с детства умудрен, все Писания не богодухновенны. Через Писание человек получает спасение и становится церковью, в которой есть столб и утверждение истины. Поэтому, друзья, еще раз я говорю, вот очень важно понять, нужно познавать и передавать. Нужно понимать, что сатана будет что? Сатана будет мешать, и что он для этого будет использовать? Определенных людей и определенные учения. То есть он тоже в этом смысле очень грамотно действует. И также, друзья, нужно понимать такую вещь, то что исполнение воли Божьей, человек, он исполняя эту волю, он может испытывать проблемы, может испытывать гонения и трудности. И здесь Павел свидетельствует по факту, что кто-то остается верным до конца. Кто-то уходит, делает свой выбор, говорит, зачем оно мне надо, я буду жить по своему разуму. То есть опять же мы говорим право выбора. И здесь, друзья, еще раз я говорю, очень важно, Павел объясняет Тимофею, что течение и веру нужно совершить и сохранить до конца. Поэтому еще раз, друзья, я просто прошу, чтобы вы это очень хорошо понимали. Если сегодня вы поняли Евангелие и получили спасение, то слава Богу, я очень рад и благодарен Богу за каждого из вас. Но, друзья, теперь запомните, надо остаток этой жизни прожить, сохранив веру. То есть точно понимая, кто такой Христос, для чего Он пришел и что лично для нас Он сделал. Если будем так понимать, если так будем жить, тогда что? Получится жизнь, которая принесет пользу Богу. В чем? Да? Первое. Ну, Бог нас приобретет для себя. Это важно для нас и, естественно, для Него, потому что Он нас Творец и сейчас уже наш Отец, который хочет, чтобы Его дети были с Ним. Второй момент, друзья. Получится прожить жизнь с пользой для ближнего, да? То есть, и основная польза в чем заключается? Это в проповеди Евангелия, это в деле спасения. Я уже приводил этот пример, друзья, представьте, если вот сейчас мы сидим, и дом завалился, все погибли и предстали пред Богом. Еще раз я говорю, что будет важно для человека в этот момент? Важно будет всего лишь две вещи, два факта. Первое, понял ли человек Христа? Второе, насколько он исполнил свое предназначение. Друзья, все остальное абсолютно не будет не иметь никакого значения в это время, в этот момент и в вечность. Поэтому, друзья, пусть Бог вас всех благословит, чтобы вы понимали эти вещи. То есть мы прочитали это послание, разобрали, но я еще раз, если кратко о нем сказать, все очень просто и все очень сложно. Познавать и передавать, держаться здравого учения, противостоять неправильным учениям и понимать, что это процесс всей жизни и по жизни здесь надо не сломаться, да, а в этом достоять до конца. И здесь, друзья, не упование на человеческие силы, а только упование на силу благодати Божьей, которую человек будет получать, если он будет понимать и исполнять свое предназначение, познавая и передавая Слово Божье, завет Христа до края земли. Аминь.
Аминь.